Добрый день, четверг, начало второго, и как всегда в этот день мы говорим о таких важных, серьезных, глобальных событиях для Украины. 16 декабря ветераны АТО поставили террористам и оккупантам из ДНР ультиматум. Если в течение 7 дней все украинские военнопленные не будут отпущены или обменены, будет начата тотальная блокада оккупированных территорий. Уже через 10 дней, 26 декабря, народный депутат от самопомощи Семен Чеменченко заявил на Facebook: «Истек срок ультиматума, который объявили российским наемникам ЛНР и ДНР ветераны войны за независимость». Ветераны начинают свои действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которых наживаются миллионы как главари так называемой ДНР-ЛНР, так и украинские олигархи и чиновники. Спустя месяц, 25 января, была заблокирована железная дорога Луганск-Лисичанск-Попасная. 2 февраля активисты заблокировали движение поездов между Бахмутом и оккупированной Горловкой. Первоначально власть слабо реагировала на такие акции и ограничивалась лишь заявлениями официальных лиц, видимо, в расчете на краткосрочность акции. Так, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал акции следующим образом: «Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля». А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе. «Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему во всей стране», — заявил он. Но уже спустя меньше, чем через месяц, отношение власти к блокаде начало меняться. Активисты не собирались покидать свои редуты, а поставки угля резко сократились. Уже 15 февраля Кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение на рынке электроэнергии, а премьер-министр Владимир Гройсман осудил блокирование поставок угля антрацитовой группы с территорий, временно неподконтрольных правительству. «Я считаю, что блокада угля – это преступление. По крайней мере, то, что касается угля. О другом не берусь судить», – сказал тогда на заседании правительства Гройсман. Ровно неделю назад мы уже обсуждали эту тему с экспертом Марией Яковлевой, но я решил все-таки более глубоко, более тщательно разобраться в этом вопросе, и сегодня мы беседуем с журналистом издания «Лига.нет», со специалистом в энергетических вопросах Евгением Головатюком. Добрый день, Евгений.
Добрый день.
Вторую неделю подряд главная новость вообще, главное событие – это блокада энергетическая и все, что с ней связано. И вот решил я поговорить с вами, как с экспертом, как человеком, который разбирается в этом вопросе, и о том, что происходит и какие последствия может вызвать эта блокада. Давайте с самого начала, да? Вот это начало этой блокады, да, вот эти все народные депутаты, вот эта группа атошников, которая собралась, это с чем, на ваш взгляд, ваше оценочное суждение, то, что называется, это было с чем связано? С какой-то политическим заказом? Это было связано, не знаю, с искренним желанием прекратим торговать врагом? Что это было в принципе?
Ну, естественно, в блокаде есть элемент политический, он в первую очередь проявляется тем, что в блокаде участвуют политики. На нынешних акциях очень хорошо пиарится самопомощь, у которых проблемы с рейтингом. Вот. Но инициаторами акции были якобы ветераны АТО. Безусловно, скорее всего, это искреннее желание заблокировать торговлю, потому что все знают, что часть денег за поставленную продукцию идет боевикам, их лидерам, вот, и тому подобным коммерсантам. Вот. Но то, что это политический заказ, тоже исключать нельзя. Блокада может иметь очень серьезные последствия, поэтому в первую очередь это политическая акция, и сейчас именно так ее нужно и рассматривать, на мой взгляд.
Давайте аргументы двух сторон. С одной стороны, Гройсман, кабинет министров, говорит о том, что нет, какие деньги боевикам, вы что, все налоги идут в государственную казну, и вообще мы теряем на этом страшные миллиарды. Да? С другой стороны, вот аргумент о том, что все знают, Это такой классический прием, когда все знают, что часть денег идет боевикам. Вот где правда в этой, в этих двух аргументах?
Здесь нет правды. Ни с одной, ни со второй стороны. Действительно, все компании, которые 99%, которые вывозят и завозят туда продукцию, зарегистрированы в Украине, и в Украине платят налог. Безусловно, это правда. Но это не означает, что деньги идут только в казну Украины и не достаются боевикам. Нынешняя схема работы по перемещению товаров, упрощенно это называется торговля, которая утверждена в 2015 году, контролируется СБУ. Чтобы получить разрешение, нужно писать в антитеррористический центр СБУ на перевозку товаров. Вот. Учитывая, что у нас коррупционная страна, очень глупо предположить, что все так просто и так честно. Ты написал бумажку, и тебе разрешили туда завести тонну угля или вывести 2 тонны угля. Что касается угля, это самый большой объем торговли. И здесь больше всего политики. На угле из-за оккупированных территорий работают сейчас порядка 15%, ну, до блокады работало 15% всей энергетики Украины. То есть 15% производимой электроэнергии производилось на угле, который вывозился оттуда. За 3 года военного конфликта государство не сделало ни одного шага, чтобы от этой зависимости избавиться. Многие журналисты, в том числе и я, писали расследования о том, как уголь вывозится, какими компаниями, кто является выгодополучателем. Все шахты, которые там находятся, контролируются боевиками. За весь уголь, за каждую тонну вывезенного угля нужно расплачиваться иным или другим образом. Об этом вам скажет любой человек, который занимается этим бизнесом. Топ-менеджеры крупных компаний проводят периодически закрытые встречи с журналистами и об этом прямо говорят. Не под запись, конечно. То есть боевики финансируются, боевики с этого имеют выгоду. Другой вопрос. Если полностью закрыть сейчас торговлю, возникает 2 момента. Во-первых, Украина может остаться без угля, потому что быстро достать альтернативу антрациту невозможно. И он дороже, чем на оккупированных территориях. Во-вторых, вполне возможно, что на оккупированных территориях будет гуманитарная катастрофа. Почему? Потому что все заводы, которые еще работают там, а их очень много, все металлургические предприятия, все обогатительные фабрики и другие промышленные объекты работают с помощью тех товаров, которые завозятся из Украины. Начиная от элементарных каких-то болтиков, заканчивая там аммиачной селитрой и другими какими-то химреагентами и тому подобное. На сайте СБУ есть списки товаров и списки компаний, но они не все и не полные. Многие из них просто не раскрываются. Допустим, достать список компаний, которые вывозят антрацит, очень сложно было, по крайней мере, в последнее время. Поэтому, естественно, это коррупция, естественно, эта ситуация имеет 2 момента и не имеет однозначного решения. Кто прав, кто виноват, ответить. Нет черного-белого, скажем так.
И еще один момент тоже, вроде бы деталь, но деталь просто, которая всем проела мозг и у меня лично вызывает непонимание. Да? Все эти разговоры вокруг формулы так называемой Роттердам плюс. Само по себе, конечно, вызывает удивление формирование цены на уголь, да, вывозимой из Донецкой и Луганской области, да, по формуле Роттердам плюс. А с другой стороны, значит, опять же, есть аргументы того же кабинета министров о том, что мы к этому углю не применяем формулу Роттердам плюс. И вообще она дешевле. Давайте так. На самом деле, по какой цене покупается этот уголь? Вот применима ли к нему эта формула? Вообще, как это все происходит? Ценовом образовании.
Формула Роттердам плюс. Что такое формула? Это цена угля, закладываемая в тариф электроэнергии, производимой на тепловых электростанциях. 70% электроэнергии ТЭС производит Ринат Леонидович Ахметов. Формула Ортодам Плюс применяется не к углю, а к тарифу. То есть стоимость угля закладывается в тариф. Сейчас там 1736 гривен, это там 55 или 56 долларов, ага. Я уже не помню. Сколько стоит уголь из оккупированных территорий, сказать сложно, потому что нету точных данных. Об этом знают только те компании, которые его там продают и вывозят. Сейчас антрацит вывозится не только в Украину из оккупированных территорий, но экспортируется в Россию. Если посмотреть данные, сколько стоит украинский антрацит на границе России и Украины там, в Гуково, да, или там, в других точках, то он будет стоить 40 долларов, 30 долларов. То есть себестоимость угля значительно ниже, чем рассказывают нам представители Министерства энергетики и представители ДТЭКа и тому подобное. ДТЭК, собственно, себестоимость не раскрывает. Он держит это в секрете, и поэтому к нему очень много претензий. Но формула Роттердам Плюс это является следствием политических договоренностей между Порошенко и Ахметовым. Вспомните начало 2015 года. Массовая завоз шахтеров в Киев, которые требовали повысить тариф на электроэнергию для тепловых станций. Порошенко долго вел переговоры с Ахметовым. После того, как эта формула была внедрена, часть депутатов от оппозиционного блока стали голосовать по указке Банковой. Это правда. Вот один из депутатов мне об этом прямо говорил, влиятельных депутатов ВПП. Так что я не думаю, что это какой-то большой секрет. Это политическая договоренность, это ее, конечно же, нужно отменять. Но она не решает, она косвенно только связана с вывозом угля из оккупированных территорий. Потому что Роттердам Плюс также применяется к тарифам станций, которые работают на газовой группе углей. Этот уголь добывается в Украине, на подконтрольных территориях. Ага. Поэтому это только часть проблем.
Значит, тут у меня два вопроса возникают на самом деле. Первый вопрос, смотрите, история вот какая. Все вот эти вот проблемы, которые сейчас выплыли, они на самом деле касаются частника. Да, большого, да, там, целого Рината Леонидовича Ахметова, но это частник. То есть это частная компания, которая там где-то что-то покупает, где-то что-то продает, грубо говоря. Почему все государство сейчас стоит на ушах и прыгает вокруг вот просто частника? Почему нельзя сказать, ребята, ну вот да, тут проблемы, ищите другой рынок. Ну, почему частная на самом деле проблема превратилась в проблему государственную?
Это глобальный вопрос, потому что во времена распределения капитала в 90-х у нас появились ряд олигархов, которые сейчас, по сути, являются монополистами на своих рынках. Ринат Леонидович фактически является монополистом добычи угля. Компании Ахметдетека добывают и Детека непосредственно добывают 80% всего угля в Украине. Это монополист. Почему антимонопольный комитет не реагирует, это вопросы к нему. Но это монополист. Да, государство частично зависит от работы именно группы Детек. От Рината Ахметова. Это надо признавать, и это последствия всей политики, проводимой в 90-х, 2000-х годах. Эта проблема до сих пор не решена. Да, скажем так, после ликвидации Приватбанка, влияние Коломойского и группы Приват в целом на государство ослабло. Ослабло влияние Фирташа в последнее время, учитывая его арест, тем более. Вот. Но Ахметов сохраняет свои позиции. У него просто выхода другого нет на самом деле. Без политической поддержки его бизнес быстро обанкротится. Если бы не было формулы Роттердам Плюс, которая позволяла зарабатывать большие деньги на продаже электроэнергии, то ДТЭК не смогла бы рассчитаться по своим кредитам. А кредиты там очень серьезные, я точную сумму не помню, несколько миллиардов долларов. и просто бы обанкротилась, либо Ахметову пришлось продавать часть своих активов. Поэтому Ахметов пошел на договоренности с Порошенко, вот и все.
А почему тогда Порошенко, который, в общем, ну давайте прямо говорить, последовательно, ну немножко прижимает олигархов, да, там Фирташа, вот с Коломойским, значит, почему бы Порошенко не проще было бы убрать формулу Роттердам плюс, довести таким образом Ахметова до банкротства и снять давление со стороны Ахметова на государство?
Когда министром был Демчишин до апреля 2016 года, собственно, такая, это и происходило. Да? НКР рассчитывала тарифы для ТЭС по своей методике, ДТЭК не раскрывал себестоимость, но потом все поменялось на 180 градусов. Почему это случилось? Вопрос политический скорее. Возможно, Порошенко просто получает выгоду, я не знаю. Возможно, он хотел взять паузу, то есть он давил одновременно, ну, надо откровенно признавать, давил и группу «Приват», и давил Ахметова. Одновременно давить таких влиятельных людей сложно. Возможно, он взял паузу, чтобы вот сейчас «Приватбанк» национализирован, сейчас будет
убирать Ахметова.
Ренат Ахметова, да. Возможно, придет такое время.
Подождите,
я не знаю.
Вот это не намек на то, что Петр Алексеевич чужими руками, через самопомощь, каким-то хитрым образом просто давит, то есть это игра Порошенко, игра на то, чтобы выдавить Ахметова, чтобы не напрямую, да, там, грубо говоря, депутаты от БПП поехали блокировать поставки угля. Нет, едет оппозиционная партия, едет там люди завязаны вообще на другие истории, но это же по результату. Сейчас мы выясняем, что так или иначе выгодно Петру Алексеевичу. В политическом смысле выгодно.
Это только одна из версий. Есть еще одна версия, что эта акция инициирована российскими спецслужбами, чтобы заставить Ахметова надавить на украинскую власть и взять, провести выборы, то есть вернуть Донбасс, оккупированные территории, на условиях России. Есть еще много версий, там, связанных там, не знаю, с другими теориями, но это только версии. То есть мы, как сказал один политик, мы сейчас запаслись попкормом, смотрим отличное политическое кино, политический триллер. Угу. Давайте дождемся финала.
Вам версия какая ближе из всех из этих? Там Россия, Порошенко, не знаю, еще кто-то?
Сложно сказать, я не придерживаюсь ни одной версии, я пытаюсь трезво смотреть на ситуацию. Я не являюсь ни противником блокады, не поддерживаю, ни сторонником блокады. Это очень сложный политический вопрос. Есть еще версия, что договоренность о финансировании, да, торговли с Орло была достигнута еще в процессе минских договоренностей. Вот. Не секрет, что посольства США и Германии проводили опросы политиков, бизнесменов, очень многих, в том числе журналистов, опрашивали, как они относятся к тому, если полностью заблокировать, да, полностью прекратить, изолировать оккупированные территории. Нужно ли поддерживать там бизнес? Звучали такие вопросы от дипломатов США, Германии, Франции. Возможно, договоренности о том, что Украина будет поддерживать бизнес на тех территориях, были достигнуты именно в Минске, и Украина пытается таким образом соблюдать эти договоренности, и Порошенко озвучил, что блокада – это плохая идея. Разные версии.
Озвучить – это одна история, а не противодействовать ей, имея, в общем, достаточные ресурсы для этого, это другая история. А выйти и сказать, ну да, ребята, я против, и как бы так хитро подмигнуть.
Вполне возможно. Я не могу ничего, я не знаю подноготную, к сожалению, у меня нет инсайдерской информации, поэтому я не знаю, кто заказчик этой акции, но она очевидно политическая, то есть это приобретает исключительно политический характер, даже уже не экономический. Верные отключения – это будет мелочь, на самом деле. По сравнению с политическими последствиями, если эта блокада затянется, там, скажем, на 3-4 месяца.
Сейчас перейдем к политическим последствиям, к результатам. Все-таки к формированию цены. Да, это тоже история, которая ну, напрягает всех, да, формирование цены там на электроэнергию, на теплоноситель, короче, на ЖКХ, на услуги ЖКХ. Получается вот какая история, значит, на сайте вот комиссии, да, по регулированию цен, значит, дается раскладка на цену электроэнергии, там написано доставка электроэнергии, то все 5-10, но самый большой кусок, там, не помню, порядка 70%, так, на блёд, это вот экономически обгрунтованная цена написана. Это вот и есть та цена, которую, я так понимаю, дает ДТЭК.
Цена на что?
Цена электроэнергии. Угу. Вот эта цена дает ДТЭК, и отсюда вы, ребята, пляшите. Значит, действительно, раскладку по цене вот угля, допустим, да, вообще себестоимости там от ДТЭКа нигде нет. Почему государство не может, не знаю, есть ли механизмы у государства, почему государство не может заставить разложить, ну, дать прозрачность в этом вопросе, почему мы все подходим к ДТЭКу, и ДТЭК говорит, извините, мы вам не покажем, за что вы платите ваши деньги. И может ли это, сейчас второй вопрос сразу уж, да, по ходу, может ли это означать, что если эта цена будет раскрыта, то тарифы на электроэнергию как минимум упадут?
Нет, тарифы не упадут. Это максимум, что если блокада продолжится, тарифы только вырастут. Потому что нам нужно будет покупать импортный уголь, а этот уголь дороже, чем антрацит из оккупированных территорий, это очевидно.
И это, да, придет... Там же заложена уже эта вся формула.
Формула заложена, но сейчас, вот если сейчас покупать в Роттердаме, да, в Нидерландском порту уголь, он будет стоить $80. В цену электроэнергии ТЭС, это без доставки, то есть он будет с доставкой стоить более $90. Сейчас цену электроэнергии на ТЭС заложена цена $56. Ну вот оцените разницу, то есть электроэнергия вырастет в два раза, цена угля вырастет в два раза, соответственно, подорожает электроэнергия, топливная составляющая составляет там порядка 80-85%. Поэтому можно ожидать рост, не обязательно для населения, но, скорее всего, для коммерческих потребителей. Формула Роттердам плюс привела к росту цен именно для промышленных потребителей, для промышленных предприятий, которые завязаны на электроэнергии, которые зависят от цены электроэнергии. Это электрометаллургический сектор, это ферросплавный бизнес Коломойского, допустим. Коломойский страдает из-за формулы Роттердам плюс. Возможно, он заказчик этой ситуации, я не знаю.
Через самопомощь.
Ну, да, вариант, конечно. Он все-таки Поросюк, человек Коломойского.
Да.
Он там активничает. Снижение цены электроэнергии ожидать не стоит ни при каких обстоятельствах, к сожалению.
Да. Почему ДТЭК не раскрывает?
Потому что частная компания не имеет права не раскрывать. Вот и все.
Имеет право не раскрывать.
У нас нет законодательства, не прописаны какие-то либо обязательные вещи, чтобы ДТЭК раскрыл себестоимость угля. Он раскрывает себестоимость. Приносил, точнее, не знаю, как сейчас, в НКР расчет себестоимости угля. То, все. НКР пересчитывала, считала по-другому, при Демчишине. Потом Вовк на 180% поменял свое мнение. Но это Вовк, это глава НКР.
Да.
Вот. Ну, очевидно, что это делалось не просто так. Ну, вот и все.
Понятно. Еще один вопрос тоже, который очень часто задается и который высказывается, ну, тем же Егором Соболевым, депутатом от самопомощи, одним из инициаторов блокады, как аргумент, да, о том, что нам Польша предлагала в свое время там бесплатно переоборудовать, значит, на всяких там, ну, не котлы, а оборудование, короче говоря, для загрузки угля, для того, чтобы мы могли покупать уголь не той марки, которую мы сейчас покупаем в Донецке, да, а, ну, допустим, в той же Польше. Действительно ли это так было? Почему мы отказались, если это так было? И насколько легко сейчас будет взять и, ну, вот прям, вот у нас лето сейчас, там, допустим, за ближайшие полгода провести какое-то переоборудование части таких, не знаю, электростанций, допустим.
Это политический вопрос, а все сводится к политике. Почему? Потому что, ну, уголь из антрацита уголь из оккупированных территорий вывозить. Ну, то есть, есть договоренности о том, что этот уголь будет вывозиться, да, и поэтому переводить станции из антрацита на газовую группу, это невыгодно ДТЭКу по причине там бизнесовых там каких-то вещей, да, потому что они теряют сразу Ровенькие антрациты, Свердлов антрацит, также теряют Комсомоль из Донбасса, который добывает схожий,
это шахты все.
Да, это схожий уголь, тощий уголь, да, так называемый, он тоже вывозится, он тоже, на нем работает, по-моему, Криворожская ТЭС полностью, на угле из Комсомольца Донбасса, вот. Что касается политики государства, то единственная государственная генерирующая компания, то есть, которая владеет ТЭС, это Центренерго. Uh-huh. Эту компанию с 2015 года, по сути, контролируют люди из вертикали президента. Uh-huh. Эта компания, которая должна была приватизирована еще в 2014 году, погрязла в долгах, и ближайшая приватизация не предусматривается. В нем зарабатывают определенные люди, и им невыгодно переводить станции на другой уголь, потому что у них пропадет бизнес, у них пропадет коррупционная их рента, а они перестанут зарабатывать. К сожалению, это реальность. Есть другой момент. Если государство примет решение и переведет часть антрацитовых блоков на газовую группу, то у нас возникнет дефицит газового угля. Вырастет его потребление, и его станет меньше. А единственная компания, которая добывает 80% газового угля в Украине, добывает ДТЭК тот же. Опять же, зависим да, от ДТЭК.
Подождите, газовую группу мы можем проще купить за границей, насколько я понимаю.
Нет? Да, можем, но она тоже обойдется дороже. И ожидать снижения электроэнергии тоже глупо.
Хорошо, ну, получается, мы все равно ходим по кругу, и единственный вариант, Гройсман не сильно-то и лукавит, когда говорит, что мы, в принципе, не можем уйти от закупки угля там, в части Донецкой и Луганской.
Нет, это все неправда, мы можем уйти от закупки угля постепенно, и мы бы уже ушли, если бы было принято политическое решение наверху. Это решение принято не было, поэтому ничего не делалось. Центренерго разворовывалась, на вывозе угля зарабатывают определенные люди, финансируются боевики, все всех устраивает, все хорошо, у всех есть дополнительная там, премия, да, дополнительная премия к минимальной зарплате у СБУшников, да, ну, всех все устраивает, вот и все. Если государство примет волевое решение отказаться от этого угля, то в течение года это можно сделать. Да? В течение даже до отопительного сезона следующего года можно перевести 80% антрацитовых блоков на газовую группу. В этом нет проблем.
Угу. Ну, я помню,
когда... но этим нужно заниматься сейчас. Уже сейчас нужно заключать контракты на импорт газового угля из Польши, из других стран, проводить исследования и тому подобное.
Я просто помню, как говорили, что мы не можем отказаться от российского газа, вот там вот эти все разговоры, что мы там... И в конечном итоге было принято решение, и мы отказались от него, по-большому.
Точно такая же ситуация. Но с российским газом вопрос иной. Мы платили непосредственно России, а сейчас мы антрацитовый уголь завозим в основном из компаний, которые зарегистрированы в Украине. Там работают шахтеры. Тысячи, сотни тысяч шахтеров, которые не все из них, поверьте, сепаратисты и террористы и бегают с автоматами. И если эти шахты перестанут добывать уголь, эти люди станут безработными. Это грозит очень сильными социальными проблемами. Да, и решать их придется в любом случае тоже в Украине. Это Россия сделает все, чтобы навязать эту проблему в Украине. Я думаю, что... В общем, вопрос только в политическом решении. Либо мы отказываемся, либо нет. Либо продолжаем торговать. Если мы продолжаем торговать, то коррупционная составляющая никуда не денется. Коррупция при вывозе любых товаров, она присутствовала и будет присутствовать. Хотя бы потому, что марионетки, которые там сидят, они сидят только в ДНР, ЛНР. Они сидят только потому, что получают хорошие деньги за вывоз, ввоз тех или иных товаров. Вот и все.
Вот если бы я был директор, да, была такая рубрика в советские времена, значит, вот если бы делать переход все-таки, да, отказываться там, хотя бы частично переводить на газовую группу, вот какие шаги простые и понятные надо последовательно делать вот в течение этого полугода ближайшего?
Ну, у нас уже есть один проект, который реализовывает на Центрэнерго, Змеевская ТЭС, блок переводится на газовую группу, заключен контракт. Ну, от контракта до реализации очень долгий путь, и неизвестно, будет это реализовано или нет. Сейчас нужно подписывать договора с компаниями, которые на этом специализируются, проводить исследования быстро, проходить все бюрократические процедуры на уровне кабинета министров, утверждать технико-экономические обоснования, заключать контракты на газовую группу, все это быстро делать, выделять деньги из бюджета или из других источников, и все будет сделано хорошо. Все, ну, серьезно, можно перевести там 80% антрацитовых блоков до, я думаю, до начала отопительного сезона, запросто.
Вот то, что сейчас...
Вопрос желания.
Да, то, что сейчас, вот скажем, в Енакиево остановлен металлургический комбинат, да, но это что же, так сказать, это часть как бы ахметовская. И вообще, вот остановки всех этих металлургических компаний ляжет, это прежде всего удар по Ахметову или это тоже удар по Украине, по экономике Украины?
Естественно, Украина недополучит налогов, Украина недополучит экспортной выручки, поскольку эти компании экспортируют товары и экспортируют, это украинские компании, пусть они фактически находятся на оккупированных территориях, но это украинские компании, они экспортируют украинскую продукцию, Украина, бюджет Украины получает с этого деньги. То, что страдает Ахметов, это да, но страдает и бюджет Украины. Вот. И сейчас сложно даже оценить, потому что мало кто знает, какие объемы на самом деле производит компания, работающая там, и какие, ну там СБУ давала какие-то цифры порядка 30-40 миллиардов, да, гривен на только налогов уплатили компания, работающая, фактически работающая там, но зарегистрированная на контролируемых территориях. Это чуть больше миллиарда долларов. Вот. Это только налогов. Много это или мало, я не берусь оценивать. Но то, что если заводы перестанут работать, они, скорее всего, если блокада продолжится, они будут национализированы.
На той стороне.
На той стороне.
Ну, да. Так они все равно как, не смогут как, работать.
Как это случилось с Крымэнерго, которая тоже принадлежала когда-то Ахметову, а сейчас принадлежит российскому государству. Компания просто была национализирована. То же самое может произойти с компанией Ахметова там. Я не думаю, что Ахметову хочется терять влияние и терять бизнес на той стороне, по ту сторону, да, линии разграничения, поэтому он будет делать все возможное, чтобы избежать этого. Это действительно потери его бизнеса. Вот инвестиционная компания Concord Capital уже посчитала, по-моему, 30 миллионов ежемесячно.
Долларов.
Да, долларов или евро, я вот я не помню. Uh-huh. Теряет Мединвест из-за остановки только вот этих двух заводов. Вот и все.
Да, это ну, крупная цифра на самом деле. Давайте вот как бы самое интересное. Политические какие-то варианты, ну не знаю, политические последствия и варианты. Значит, в последнее время Олег Валерьевич Лешко начал резко быть государственником, да, на фоне всех этих событий, значит, чуть ли там уже не в коалицию, подписывает ряд разные соглашения. Всем известно, опять же, это знаменитая формула, что Олег Валерьевич Лешко, ставший недавно почетным мединвестовцем, буквально 2 недели назад, там, 1.5 недели назад, да, Олег Валерьевич Лешко ездил на столетие комбината имени Ильича в город Мариуполь, где ему была торжественно вручена белая каска с эмблемкой, он стал почетным мединвестовцем.
Значит, поздравим его, давайте.
Да, я ему вот сегодня постараюсь пожать руку буквально по этому поводу. Я просто из Мариуполя, я как бы эти все детальки знаю. Значит, в общем, ни для кого не секрет, что Олег Валерьевич тесно связан в последнее время с Ренатом Леонидовичем. И вот это его движение, политическое движение, значит, в сторону Порошенко, видимо, вызвано вот всеми этими перетрубациями, да, значит, давлением Порошенко на Ахметова. Давайте так вот. Какие глобально могут быть варианты если блокада все-таки продолжится. В политическом плане. То есть, ну, грубо говоря, сейчас парламент расколется на какие-то две глобальные части, которая, одна из которых там против блокады, другая, которая за. Опять же, вот там Опоблок ходят слухи, что раскалывается, да, именно по линии Ахметов-Фирташ, да. Вот этот раскол на самом деле, понимаете, меня что, значит, ну не знаю, напрягает, скажем так, мягко, значит, это то, что у нас парламент на самом деле, вот в конечном итоге, раскалывается на две аккуратные части, не по политическому признаку, там, не почему, по вопросу угля. Вот у нас одна часть парламента за это, а другая часть парламента за это. И это настолько очевидно и ярко, что вызывает какое-то раздражение даже.
Да, ну мне сложно. Я не политолог, я занимаюсь экономическими вопросами, расследованиями, но ну, пусть раскалывается, лишь бы коалиция держалась, да. Ну, честно, я не вижу каких-то глобальных проблем в политике в связи с блокадой. Ну, будут люди, которые не поддерживают, будут какие-то поддерживают, будут какие-то протесты, акции, заявления громкие, кляузы в ЕС, кляузы в Россию, еще куда-то, в ООН, может быть, потому что гуманитарная катастрофа. Ну и что? Мы это все проходили неоднократно и... Пусть раскалывается.
Политических последствий вы не предвидите?
Нет, ну, возможно, Ахметов будет более сговорчивым, если блокада продолжится, да, и чтобы разблокировать, ему опять нужно будет идти на какие-то договоренности с инициаторами акции, возможно, с Порошенко, если он инициатор. Ну, сложно предполагать, не зная причин и подноготные, да, всего процесса, что будет дальше. Я не политический аналитик, просто мне сложно говорить об этом.
Понятно. Если, и так уже на завершение, тоже попытаемся прогнозировать, потому что, ну, на самом деле у нас сейчас лето выкатывается, мы как бы уходим от, ну, острой зависимости в этом плане, наверное, да, ну, меньше нагрузки, меньше угля все-таки там требуется, хотя на электроэнергию то он нужен. Но самая у нас, знаете, самая привычная ситуация в стране, это когда что-то нужно делать, но не делается на самом деле ничего. Это вот самая такая классическая ситуация. Все висит, вот все в болоте в таком. Значит, если блокада будет продолжаться, а ничего делаться не будет, там не будет переоборудоваться, ну вот как-нибудь все будут сидеть и ждать, когда оно само рассосется. Там будут как-то о чем-то договариваться, не знаю. Вот к чему это может привести в конечном итоге? Вообще, какие там экономические последствия? Какие... Что вы прогнозируете в этом плане? Хотя я понимаю, что вот... Ну,
ну во-первых, давайте очевидно говорить, и начнутся верные отключения. Это, возможно, не в семи областях, как заявляли наши политики, но они будут, потому что антрацит иссякнет, и... А заменить его в ближайшее время невозможно просто. Во-вторых, упадет рейтинг, если начнется верное отключение, все будут обвинять власть. Кто пострадает, Гройсман или Порошенко, это вопрос тоже, на который нет четкого ответа. Я не знаю, что ответить. Ну, в Донбассе, если блокада, реальная блокада продолжится, начнется гуманитарная катастрофа. Или ситуация, которая близка к гуманитарной катастрофе. Будет очень много безработных людей. Многие люди, которые работают на заводах, металлургических шахтах, они просто потеряют работу, доходы, и не смогут обеспечивать семьи. Им нужно будет решать, что делать дальше. Либо уезжать в Россию, либо брать автоматы и воевать против Украины за деньги, либо переезжать в Украину и здесь искать работу. Это тоже вопрос, на который нет четкого ответа. Кто бы что ни прогнозировал, на этот вопрос никто не может дать четкого ответа. Никто не знает, что будет там. Но то, что гуманитарная катастрофа возможна, это очевидно, потому что градообразующие предприятия просто остановятся, население будет бедное. Пойдет оно валить власть ДНР, ЛНР или будет воевать против Украины, это вопрос спорный, конечно.
Смотрите, цинично, если рассуждать, может быть, Украине выгодна гуманитарная катастрофа там.
Это очень цинично. Я как человек, сторонник все-таки гуманного подхода, я не считаю,
мы что... Мы про политику сейчас, мы про гуманизм.
Да, я понимаю, но я не хочу, чтобы там страдали люди, которые каждый день спускаются в шахту и добывают уголь, и просто чтобы прокормиться, понимаете? Но если говорить цинично, то да, изоляция этих территорий – это давление, в том числе на Россию, потому что России придется больше денег тратить, чтобы обеспечивать эти территории. Она и сейчас тратит много, но будет еще больше. Вот и все. Да, возможно, это и в этом есть политический смысл, но опять же, это не очень красиво получается, негуманно, да.
Ну, я же говорю, мы про политику. Я просто как, ну, как бы еще раз говорю, я родом из Мариуполя, и я отчетливо понимаю, что те люди, которые хотели взять оружие, они уже оружие взяли. А те люди, которые потеряют работу в шахтах, скажем так, 90% из них оружие брать не будут.
Вполне возможно.
Они будут сидеть на месте и будут ждать, пока все рассосется. Это я знаю достаточно уверенно, да? Поэтому это все ляжет, на мой взгляд, это все ляжет на плечи России, и она пусть выгребает там. А опять же, эти ребята действительно за эти деньги там те же патроны покупают, ну, условно говоря, да, патроны покупают. Значит, надо будет больше денег на содержание, будет больше денег. Почему, это такая простая очень схема, но вопрос вот какой, почему и может ли Ахметов, который является тоже одним из, если не прямых, то подпольных инициаторов всей этой заварушки на Востоке, а почему он сейчас не может сосредоточить какие-то свои силы и не попробовать вернуть под власть Украины хотя бы тоже Енакиева и сказать, что ребята, ну вот давайте мы сейчас тут как-то вот Енакиева вернем, но зато будет мир и порядок, а вы денег тратить не будете.
Не знаю, Ахметов, несмотря на то, что он полностью вовлечен в политику, пытается избегать какой-либо политической ответственности. Это принцип, которым руководствуются все украинские олигархи. Они зарабатывают на политике, но политическую ответственность не несут. И учитывая прошлое Ахметова, как он вел себя в 2014 году, когда начиналось все, то активных действий от него ждать не стоит. Ну, я думаю, что все ограничится увеличением гуманитарной помощи. Это максимум. Возвращать территории не военным способом, думаю, сейчас невозможно. У России есть еще запасы, экономические в том числе, чтобы поддерживать эти территории. Например, Россия наладила отличный бизнес, я вам так скажу, с оккупированными территориями. Часть угля, которая не идет в Украину, она вывозится именно в Россию. Он дешевый. Его покупают нужные компании и поставляют на экспорт через Ростов, через Новороссийск. И этот уголь покупают в том числе международные трейдеры, несмотря что он фактически контрабандный. Все товары, которые идут из России в оккупированные территории, оформляются как экспорт в Украину и продаются. Это продажа, соответственно, есть маржа. Если есть маржа, значит, кто-то на этом зарабатывает. Это бизнес. Вот. Россия поддерживает разве что, тратя на пенсии, и обеспечение вооруженных сил, на вооружение боевиков ДНР, ЛНР. Вот. Все остальное уже стало на коммерческие рельсы. Да? И не думаю, что у России слишком много появится проблем, если там... Да, возможно, территория станет бунтом, да, вот, население, начнется бунт, и нужно будет усмирять каким-то образом. Но экономические ресурсы для поддержки тех территорий в случае продолжения блокады у России есть еще, хватает, я думаю.
Понятно.
Это моя личная точка зрения.
Понятно. Ну и последний вопрос. Вот у вас есть какие-то, не знаю, то, что называется, реперная точка, вот, в которой вы поймете, что вот если правительство делает вот так, значит ситуация пошла уже в ту сторону. Или если там правительство сделает вот такой шаг, то ситуация, ну вот какие-то развилки в вашем анализе, представлении, прогнозировании. Или вот пока ничего не делает, то и ничего и не делает.
Ну, во-первых, пока не отменена формула Роттердам-плюс, значит, договоренности Порошенко с Ахметовым действительны. Значит, они не поругались. Значит, у них все хорошо. Uh-huh. Это во-первых. Во-вторых, пока ничего не делается на блоках с... на блоках теплостанции Центр-Энерго, то есть перевод на газовую группу, то правительство даже не собирается этим заниматься. Uh-huh. Пока продвижек особых нет. То есть правительство видит проблему, но делает заявление, но ничего не делает, да, фактически.
Фактически,
ничего
не занимается, да.
Возможно, начнет делать, если блокада продлится. Я думаю, сейчас они изучают ситуацию, наблюдают, анализируют, и уже будут принимать решения ближайшие там, неделя-вторая. Вот и будем следить. Если начнутся реальные какие-то работы по диверсификации поставок угля, а не просто завоз одного танкера в год, да, угу. То можно говорить о том, что Украина решила отказаться от угля оттуда. Но есть еще один момент, что не нужно забывать. Если Украина заблокирует, изолирует Донбасс, нужно не забывать, что у России есть все методы изолировать Украину. Украина на 70% зависит от поставок из России нефтепродуктов. Бензин, дизтопливо, сжиженный газ. Это все на 70%, да, в общем, поставляется именно из России. Если перекрыть эти поставки. Во-первых, возрастет цена, потому что нам придется искать другие источники. Во-вторых, возникнет резкий дефицит. Во-вторых, Украина зависит, в том числе и Ахметов, именно почему объясняется его пассивность, да, зависит от поставок частично, не полностью, но частично, коксующихся углей для своих металлургических предприятий, именно из России. Об этом тоже нельзя забывать. Если Россия скажет, что, ребята, давайте разблокируйте Донбасс, мы вам все прикроем, я думаю, что Ахметов займется не возвращением Донбасса, а именно тем, чтобы разблокировать, скажем так, нивелировать блокаду. Да? Вот. Мы зависим по-прежнему из России, с этим ничего не поделаешь. Это надо воспринимать как реальность, как факт, как... Ну, это бизнес. Бизнес живет в другом мире. То есть поставки нефтепродуктов – это бизнес, и им занимаются частные компании. Но Россия уже неоднократно блокировала поставки то дизеля, то нефтепродуктов, то сжиженного газа. Поэтому нужно смотреть и на эти риски.
Ну что ж. Вот такой подробный анализ был от журналиста Лиги Нет Евгения Головатюка. Спасибо огромное. Ну и будем вместе наблюдать за тем, что будет делать правительство и вообще, что будет происходить с энергетикой.
Спасибо. До свидания.
Спасибо.